Все жестоко ошиблись, думая, что будут в Тырове-Волоске ночевать. Поручик Лукаш позвал телефониста Ходоунского, старшего писаря Ванека, ординарца роты Швейка и Балауна. Приказ был прост. Все оставляют оружие в санитарной части и немедленно выступают по проселочной дороге на Малый Полонец, а потом вниз вдоль реки в юго-восточном направлении на Лисковец. Швейк, Ванек и Ходоунский – квартирьеры. Они должны подыскать места для ночлега роты, которая придет вслед за ними через час, максимум полтора. Балауну надлежит распорядиться, чтобы на квартире, где будет ночевать он, то есть поручик Лукаш, зажарили гуся, а остальным трем следить за Балауном, чтобы он не сожрал половины. Кроме того, Ванек со Швейком должны купить свинью для роты весом сообразно положенной норме мяса на всю роту. Ночью будут готовить гуляш. Места для ночлега солдат должны быть вполне приличными, избегать завшивленных изб, чтобы солдаты как следует отдохнули, так как рота выступает уже в половине седьмого утра из Лисковца через Кросценко на Старую Соль. Батальон теперь уже не нуждался в деньгах. Бригадное интендантство в Санаке выплатило ему авансом за предстоящую бойню. В кассе роты лежало свыше 100 000 крон, и старший писарь Ванек получил приказ по прибытии на место, под этим подразумевались окопы, подсчитать и выплатить перед смертью роте бесспорно полагающуюся компенсацию за недополученные обеды и хлебные пайки. Пока все четверо готовились в путь, в роте появился местный священник и роздал солдатам листовку с лурдской песней, в зависимости от национальности солдат, каждому на его языке. У него был целый тюк этой песни, ему их оставило для раздачи проходящим воинским частям лицо высокого воинского духовного сана, проезжавшее с какими-то девками по опустошенной Галиции на автомобиле. «Где в долину сбегает горный склон, всем благо вестит колокольный звон. Аве, 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 Мария, аве, 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 Мария. Юницу Бернарду ведет Святой Дух к берегу речному на зеленый луг. Аве, видит юница лучи над скалой, стан осиянный и лик святой. Аве, мило украшены платом лиловым да голубеньким поясом новым. Аве, обвиты четок нитью живой, руки пречистые всеблагой. Аве, ах, изменилось Бернарда лицом, отблеск небесных лучей на нем. Аве, став на колени молитвы, творит, а Матерь Божья ей говорит. Аве, дитя, я смогла без греха зачать и хочу заступницей вашей стать. Аве, в торжественных шествиях мой набожный народ пускай сюда приходит, мне честь воздает. Аве, да будет свидетелем мраморный храм, что я здесь милость являть буду вам. Аве. А ты их, журчащий родник, зови, будь им порукой моей любви. Аве. Ославься, долина из долин, в которой процвел сей райский крин. Аве. Прообраз горних пещера твоя, владычица наша небесная. Аве. Преславный радостный день, вот он, тянутся процессии к тебе на поклон. Аве. Ты хотела заступницей верных быть, удостой и на нас свой взор склонить. Аве. Звездой путеводной встав впереди, к престолу Господню нас приведи. Аве. Не лиши, Пресвятая, любви своей, и нас материнской лаской овей. Аве. В Тырове-Волоске было много отхожих мест, и повсюду в нужниках валялись бумажки с лурдской песней. Капрал Нахтигаль с Кашперских гор достал у запуганного еврея бутылку водки, собрал несколько приятелей, они стали петь немецкий текст лурдской песни без припева «Аве» на мотив песни «Принц Евгений». Когда стемнело, передовой отряд, которому следовало позаботиться о ночлеге для 11-й роты, попал в небольшую рощу у речки. Эта роща должна была привести к Лисковцу. Дорога стала дьявольски трудной. Балун впервые очутился в такой ситуации, когда идешь неизвестно куда. Все, и темнота, и то, что их выслали вперед разыскивать квартиры, казалось ему необыкновенно таинственным. Его вдруг охватило страшное подозрение, что это неспроста.
«Товарищи!»
— тихо ахнул он, спотыкаясь по дороге, которая шла вдоль реки.
«Нас принесли в жертву!»
«Как так?» — так же тихо, но строго прикрикнул на него Швейк.
«Товарищи, не будем кричать!» — умоляющим голосом просил Балуун. «У меня уже мурашки по коже бегают. Я чувствую, они нас услышат и начнут стрелять. Я это знаю. Они нас послали вперед, чтобы мы разведали, нет ли поблизости неприятеля. А когда услышат стрельбу, то сразу узнают, что дальше идти нельзя. Мы, товарищи, разведывательный патруль, как меня учил капрал Терна».
«Тогда иди вперед, — сказал Швейк, — мы пойдем за тобой, а ты защищай нас своим телом, раз ты такой великан. А когда в тебя выстрелят, то извести нас, чтобы мы вовремя могли залечь. Ну какой ты солдат, если пули боишься? Каждого солдата все это должно только радовать. Каждый солдат должен знать, что чем больше по нему даст выстрелов неприятель, тем меньше у противника останется боеприпасов. Выстрел, который по тебе делает неприятельский солдат, понижает его боеспособность. Да и он доволен, что может в тебя выстрелить. По крайней мере, не придется тащить на себя патроны, да и бежать легче».
Балуун тяжело вздохнул. «Но если у меня дома хозяйство?»
«Плюнь на хозяйство, — посоветовал Швейк. — Лучше отдай жизнь за государя-императора. Разве не этому тебя учили на военной службе?»
«Они этого лишь слегка касались, — не понял глупый Балуун. — Меня только гоняли по плацу, а после я ни о чем подобном уже не слыхал, так как стал денщиком. Хотя бы государь-император нас получше кормил».
«Ах ты, проклятая ненасытная свинья! Солдат перед битвой вообще не следует кормить. Это нам уже много лет назад объяснял в школе капитан Унтергриц. Тот нам постоянно твердил: хулиганье проклятое, если дойдет когда до войны и вам придется идти в бой, не вздумайте перед битвой нажираться. Кто обожрется и получит пулю в живот, тому конец, так как все супы и хлеб при ранении вылезут из кишок, и у солдата сразу Антонов огонь. Но когда в желудке ничего нет, такая рана в живот все равно, что оса укусила, одно удовольствие».
«Я быстро перевариваю, — успокоил товарищ Балуун. — У меня в желудке никогда ничего не остается. Я, брать, сожру тебе хоть целую миску кнедликов со свининой и капустой, и через полчаса больше 3 суповых ложек не выдавлю. Все остальное во мне исчезает. Другой, скажем, съест лисички, а они выйдут из него так, что только промой и снова подавай под кислым соусом, а у меня наоборот. Я нажрусь этих лисичек столько, что другой лопнул бы, а выложу потом только немножко желтой каши, словно ребенок наделал, остальное все в меня пойдет». «У меня, товарищ, — доверительно сообщил Балуун Швейку, — растворяются рыбьи кости и косточки слив, как-то я нарочно подсчитал. Съел я 70 сливовых кнедликов с косточками, а когда подошло время, пошел за гумно, потом расковырял от лучинкой, косточки отложил в сторону и подсчитал. Из 70 косточек во мне растворилось больше половины».
Из уст Балууна вылетел тихий, долгий вздох.
«Мельничиха моя делала сливовые кнедлики из картофельного теста, которому прибавляла немного творогу, чтобы было сытнее. Она больше любила кнедлики, посыпанные маком, чем сыром. А я наоборот. За это я однажды надавал ей за трещин. Не умел я ценить свое семейное счастье».
Балуун остановился, зачмокал, облизнулся и сказал печально и нежно:
«Знаешь, товарищ, теперь, когда у меня никаких кнедликов нет, мне кажется, что жена все ж была права. С маком-то лучше. Тогда мне все казалось, что этот мак у меня в зубах застревает, а теперь я мечтаю о нем. Эх, только бы застрял. Моя жена много от меня натерпелась. Сколько раз она, бедная, плакала, когда я, бывало, требовал, чтобы она сыпала побольше майорана в ливерную колбасу. Ей всегда за это влетало от меня. Однажды я ее бедную так отделал, что она 2 дня пролежала, а все из-за того, что не хотела мне на ужин зарезать индюка, хватит, мол, и петушка». «Эх, товарищ, — расхныкался Балуун, — если бы теперь ливерную, хоть бы без майорана и петушка. Любишь ты соус из укропа? Эх, я бывало из-за него устраивал скандалы, а теперь пил бы его как кофе».